Павел, найперше прыміце наше віншаванні. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось, прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я не Ісаак Ньютон, і мне, може, і мала тих двох яблок на голову, бо не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблонькою в Кембриджі, чекав, і там не упала. Ну, а що тичеться цієї знагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоє потрапить немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоє. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на гэты раз?
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, професор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты золаты яблык. Я сапраўды спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валер Пятрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў гэтай выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валер Пятрович атрымаў, бо настолькі проста геніальная кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, шарты, я проста іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойлі ды гароднія», гэта вашы супольны праекты з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў. Гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара, это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна. І мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, які часам маюць хібы такого зместу гістарычнага. Я ўжо шчаслівы, лічу лёс мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. Ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Проста без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь, можа, і прасачыўся б у гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мяне запрасілі працаваць над кнігай, а это быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карне альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5-7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася, я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю ў Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая зямля. Это зусім не тое, што я прадстаўляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас нас все эти дырки, которые в горах открываются в великий день, и туда люди проваливаются, и там некие велизарные золото богатцы шукают, и там, как у озер, и там в речках проваливаются города, церкви и так далее.
У эфира «Свободы», «Вольная студия», я Михаил Скобла, и сегодня мой гость – мастак Павел Татарников, який недавно отримал головный приз Братиславской книжной выставы «Золотый яблык». Уже другий по лику.
Вы слушаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить с мастаком Павлом Татарниковым.
Павел, вы не просто талановитый мастак, але вы еще и отважный мастак. Вы беретесь за працу, якую до вас выконывали безліч мастаков и талановитых мастаков. Ну, например, кто только не малявал до вас ту ж «Снежную королеву» Андерсона. Скажите, вы что, любите спаборничать с великими? Это надает вам некого творчего азарту?
Ну, я бы не сказал, что это некий спорт, але мне попросту цікаво. Это вельми интересно. У меня был свой погляд, свои образы, так скажем, свои картинки, не только в этом шерогу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часам позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, які захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту же «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было, я это не ведал, коли я почитал в оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной казки. И она, оказывается, зусім отрознивается от той советской казки, какую мы ведали. На самой справе это христианская притча про кахание и гордыню. А у нас, и она подавалась, ну, таким, так скажем, скаженным выгляде. И, например, Герда, коли перемагает и орды этой снежной королевы, там неде на полночи, и она читает «Отче наш». У наших советских вариантах этого ничего не было. И вся казка у Андерсена на самой справе просякнута вот с христианскими идеями.
Это, махчима, и самое головное в этой казке.
Безумно, чему я кажу, что это притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы ту «Снежную королеву» выдать по-белоруску, але выдать у тым першасным варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько «Снежных королев», выдаденных в России и, может, нават в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов, перекладов, якія были в советский час. Люди нават не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Сем цудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А как вы оцениваете у Воголя сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперше, дитячей, подлетковой книги у нашей краине?
Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, ой, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл, мы вельми шмат працавали, не только над серией, якую вы сказали, якую, до речи, он придумал и распочал. Але мы с ним выдали, я иллюстровал, а он был сбиральником, пераказчиком сборника белорусских народных казок «Царевна в подземном царстве». До речи, вот за ту книжку, якая ровно 10 годов тому вышла, в 99-м годе, я отримал первый «Золотый яблок». Что тычется сучасного стану иллюстрованной книги, в Беларуси вельми могутная, я бы сказал, школа графичная, мастаков шмат. Тому проблем, так скажем, у якости я не бачу. Иншая справа, что книг не шмат. И не все они отповедают все-таки сучасному стану развития полиграфии.
Как вы лечите и сусветная практика, что про это говорит? Выдание дитячей книги, богато иллюстрованной, пригожей. Это справа приватных выдавцов, ци? Это справа так само и державная?
Ну, как на мой опыт, конечно, в свете это справа большей частью у приватных выдавцов, але я бачу, что ниводная краина не покидает без уваги эту справу. Элиты и политичные, и интеллектуальные разумеют, что, как бы не развивались сучасные технологии, детей все равно треба учить читать, писать, все равно классичный вариант книги, как объекта в руках, який треба читать, он повинен заставаться, потому что без этого читания не развивается у детей абстрактное мысление. Коли сказать про сучасный глобализм, ці глобальную экономику, где вот краины стараются працавать без протекционализму экономично, то, что тычется культуры у глобализации процессе, идет отворотный процесс, велизарный протекционализм сбоку руку национальных держав.
Павел, я думаю, что уладальнику стольких престижных международных призов, видать, не бракуя никаких выгодных заказов за межи. А как часто до вас сегодня звертаются айчинные выдавцы? Державные, приватные, усякие?
Ну, так скажу, что последние 10 годов, после того, как вышли книжки с моими иллюстрациями, там, выдавецтве Полыми, Юнацтва, яких уже зараз нема. Амаль 10 годов я вот працавал только на Беларуси, над серой «Семь цудов Беларуси» в приватном выдавецтве.
Выдавецтво «Кавалер Павлишес».
«Кавалер Павлишес», так.
Это одинное выдавецтво, якое до вас вернулося?
Так, больше у меня на Беларуси, так скажем, не было, ну, с державными вогули не было контактов. Але вот с этого года уже, ну, у меня есть несколько пропанов, и цікавых, и надеюсь, что будет некий протяг. Я с задоволением працую, и хотел бы працевать, конечно, на родзиме и для родзимы. Але, ну, уже некий опыт есть, я уже привык самостоятельно жить, не отримовывать каждый месяц заработок, и просто веду, что это натурально, это нормальное житие для мастака, быть у такой абсолютно вольной конкуренции.
Не сотвори себе кумира, ведомая библейская заповедь, и еще таки, кто ваши кумиры в мастерстве, кто наставники, кто оказал на формование татарникова мастака наибольший уплыв?
Час эдукации – это выкладчики. Белорусские мастаки, а мне снова посчастливо, что в нашей академии выкладали Василий Петрович Рангович, Басалыга, Савич, Славук, Вишневский, Шчемелев, Ващенко. Ну, я бы не называл уже такими речами, как кумиры. Безумовно, сучасных, той же Бруновский, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. История мастерства. Позднее средневече. Это мои кумиры. Брейгель, Босх, Вильмшмат.
Вы, как пчела, с многих кветок сбирали нектар. И хиба опошнее пытание, Павел. Одна из персональных ваших выставов называлась «Дом, побудованный из дверей». Гостинный ваш дом и шмат гостей можа прас. Это я шматликие двери войсти. А чего, на ваш погляд, вакон, дверей, коминов, чего бракуя у нашим белорусским агульным доме?
Ну, по-перше, думаю, все-таки еще и шмат перегородок внутри у хати. Бо коли брать краину, я, конечно, в образно можно поравнать с хатою, але коли уже поравновывать, то хата-краина повинна иметь шмат дверей, широкие вокны, солидный дах, але каб вентиляция была вельми добрая.
Дякую за гутарку.
Прагучала перадача «Вольная студія». Міхась Скобла гутарыў з мастаком Паўлам Татарнікавым.